нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
В нашей программе совместной с журналом «Знание и сила» мы читаем дневник Гальдера. Олег Будницкий у нас в студии. Ну что ж, продолжим тогда.
Да, так вот, что еще не может не поражать дневники Гальдера? Во-первых, полная абсолютная уверенность в быстрой победе. Более того, нападение на Советский Союз рассматривается как одно из средств установления господства в Европе для того, чтобы убедить Англию в том, что у нее нет шансов на континенте. Это просто этап в борьбе с Англией, ни больше, ни меньше. Вот он пишет. Решение о проведении операции «Барбаросса», оно имеет далеко идущие последствия. Причина – лишить Англию последней надежды на поддержку со стороны России и завершить реконструкцию Европы без Англии. Отчасти эта уверенность объясняется тем, что немцы были уверены в очень плохой подготовке нашего офицерского корпуса. Вот мнение военного атташе Крепса, который воспроизводит 5 мая 1941 года, Гальдер. «Русский офицерский корпус исключительно плох. Производит жалкое впечатление, гораздо хуже, чем в 1933 году. России потребуется 20 лет, чтобы офицерский корпус достиг прежнего уровня». Проблема в том, что здесь он был отчасти прав, к сожалению. Отчасти прав, и здесь дело было не только в тех репрессиях, которые обрушились на Красную армию в 1937-1938 годах. К сожалению, рост армии не успевал за ростом квалифицированных офицерских кадров.
Наоборот, то есть рост квалифицированных
кадров, рост армии. Армия росла колоссальными темпами, это было понятно, потому что была явная угроза войны, особенно с 1939 года. И только за полгода 1941-го она выросла более чем на миллион человек. Вот представьте сейчас нашу армию, да? Мы, в общем, сейчас, ну, не то, что богатая, но не бедная страна, да, взять и увеличить на миллион человек, это же катастрофа, так? А там это сделали в тогдашнем Советском Союзе, который был не просто бедной, а нищей страной, если посмотреть с точки зрения, так сказать, европейской, увеличить армию за полгода более чем на миллион человек, и где взять для этого офицеров? То есть проводили колоссальную работу, открыли множество военных академий, создавали военные факультеты в гражданских вузах, открывали множество военных училищ. Тем не менее, состояние было такое. В Красной армии, в командно-начальствующем составе, 7% имели высшее военное образование и 56% среднее военное образование. Это, в общем, катастрофа, запрограммированная заранее. Так? Более того, уровень этой подготовки, тех, кто заканчивал училище и академии накануне войны, был далеко не всегда высокий, поскольку нужны были преподавательские кадры, где их было взять. На них обрушились репрессии еще на рубеже 20-30-х годов. И это была большая проблема. Кроме того, очень важным был общий образовательный уровень. В прошлой передаче как раз это обсуждалось, и, да, по-моему, это вызвало, да, такое возмущение слушателей. Да как это? Низкий образовательный уровень, у всех в головах сидит, значит, формула индустриализация, коллективизация, культурная революция. Все это требует времени. Испечь образованного человека быстро невозможно. Для этого требуются годы и десятилетия. Чтобы дать всем нормальное образование, нужно подготовить учителей. Нужна интеллигенция, с которой тоже понятно, как поступили в 20-е и 30-е годы. И для того, чтобы понять, какой был образовательный уровень советских людей, не нужно ходить в архивы. Надо посмотреть всесоюзную перепись населения 1939 года. На 1000 человек приходилось 6 человек с высшим образованием и 77 человек с незаконченным высшим, средним и неполным средним образованием. Если брать армию нашу вот на начало 1941 года, то 10% были с законченным высшим и законченным средним образованием, 65% были с незаконченным средним образованием, но выше 6 классов, 25% четверть, ниже 6 классов. Это, в общем, увы, не слишком высокий образовательный уровень, и это, в общем, сказывается прямо или не прямо на действиях армии в очень сложных условиях, и особенно, когда армия насыщается сложной военной техникой. Более того, чем дальше, тем становилось хуже, к сожалению, потому что призывали людей старших возрастов. Всего было призвано 29,5 миллионов человек в армию за годы войны, и призывали старшие возраста в значительной степени. То есть те люди, которые не попали под это вот всеобщее даже начальное образование и образовательный уровень, а также, между прочим, языковой уровень. Ибо когда начался массовый призыв из Средней Азии и Казахстана, то в армию приходили люди, не знающие в большинстве своем русского языка. Это создавало большие проблемы. И, едва ли не главный мотив, конечно, Гальдера, как генштабиста, то, что руководство Красной Армии слабо, то, что Красная Армия не выдержит удара немецких вооруженных сил. И так, казалось, и пошло с начала войны. Через 14 дней, и эту запись невозможно читать без злорадства, Гальдер написал, что война в сущности выиграна. На 14 день войны. Действительно, к этому времени Красная Армия понесла огромные потери, был захвачен ряд важнейших, так сказать, пунктов. Авиация, казалось, была, если не полностью уничтожена, то и были нанесены невосполнимые потери. И, в общем, по нормальным европейским меркам война была выиграна. Просто армия любой другой страны, она бы уже кончилась. Вскоре кончилась бы территория любой другой европейской страны, но не России. Кстати, еще любопытно, Гальдер никогда не называет нашу страну Советским Союзом, только Россия. Россия, русские, для него как бы все эти образования и вообще идеология все время за скобками. Для него существуют геополитические интересы Германии, и он рассуждает, мыслит именно такими категориями. Но вот объявив уже о том, что как бы война выиграна, он начинает все чаще записывать о крайне упорном сопротивлении советских солдат. Он пишет, что они в плен не сдаются. Они сражаются до последнего человека, особенно артиллеристы. Они пытаются рассеяться по лесам, переодеться в гражданскую одежду и куда-то скрыться. Но, правда, это было в первые дни. Потом, надо сказать, что дух существенно упал красноармейцев, и число пленных стало возрастать в геометрической прогрессии. Но первое впечатление было такое. И он постоянно отмечает упорное, неожиданно упорное сопротивление Красной Армии. При этом крайне низкая оценка руководства. Постоянно крайне низкая оценка. Что его удивляет, чувствуется все время. Да? Он не пишет, что я удивляюсь, но все время это как бы замечает. Нет отхода оперативного. Но вот на вас обрушились. Угу. Так, неожиданный удар. Ну, первая мысль. Отойти, подготовиться, зарыться, встретить противника. Красная Армия все время контратакует. Контратакует и несет огромные потери. И он пишет о несамостоятельности, о низком уровне оперативного мышления и так далее.
Это все июль, да?
Июль, и, в общем, в августе тоже такие записи встречаются, но больше в июле. Один из, вот его впечатления июльские о том, как, собственно говоря, в чем достоинство, в чем недостатки воинского мастерства и воинского умения Красной Армии и ее руководства. Характеристика, 25 июля. А. Грубое насилие со стороны руководства, невзирая на жертву. Б. Значительные достижения, непритязательность войск. И В. Гибкость и бесплановость ведут к неожиданностям. Вот такой неожиданный у него момент. Действительно, когда фронт по существу распадался, когда образовывались различные очаги сопротивления, то, в общем, нередко части Красной Армии вели себя нелогично с точки зрения немецкого командования, а именно они бились до последнего. Самая, наверное, страшная запись, с моей точки зрения, в дневнике Гальдера, вот такая, это 6 июля. Русская тактика наступления. Трехминутный огневой налет, потом пауза, после чего атака пехоты с криком «Ура!» глубоко эшелонированными боевыми порядками, до 12 волн. Без поддержки огнем тяжелого оружия, даже в тех случаях, когда атаки проводятся с дальних дистанций. Отсюда невероятные большие потери русских. Вот такой мгновенный слепок, снимок, который объясняет те гигантские, просто гигантские потери, которые понесла Красная Армия в 1941 году, в числе прочих причин. Кстати, любопытно, что Гальдер очень плохо представляет, кто на самом деле руководит советскими войсками. У него встречаются в дневнике только три фамилии. Это Ворошилов, Будённый и Тимошенко.
Так.
Вот. Ну и вообще мнение о такой очень хорошей немецкой разведке, оно, в общем, рассыпается, когда читаешь его дневник. Например, Т-34 для него неожиданность. Неожиданность.
Как она может быть для него неожиданной? А вот начальника генерального штаба.
Да, 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 да. Он, значит, вот у них у русских очень хороший танк. К сожалению, мы не смогли захватить пока ни одного целого танка, он пишет, чтобы разобраться, как эта штука работает. Какие-то танки сгорают на поле боя, но целого пока у них еще в августе не было. Так же, как он пишет с некоторым почтением о гигантских танках, то есть КВ. Кстати, о гигантских. У него есть любопытная запись об этой знаменитой пушке Дора, вокруг которой вдруг в последнее время появились какие-то публикации совершенно нелепые. Так, и он пишет, что это произведение искусства, но совершенно бесполезное. Это огромная пушка, которая стреляла снарядом в 7 тонн. Ну, понятно, что для нее нужен был специальный поезд, специальный подъездной путь и все такое прочее. И с точки зрения практической войны это была совершенно бессмыслица, вроде вот царь пушки на Красной площади. Еще один любопытный момент. Как и положено, в генштабе немецком заранее планировали потери, свои потери. И вот прогнозы Гальдера. В приграничном сражении, он пишет, потери до 275 тысяч человек. Причем приграничные сражения он, видимо, считает от июня до конца августа. И немцы, видимо, рассчитывали перемолоть Красную армию вот в этих приграничном сражении, уничтожить живую силу. В сентябре, поэтому я говорю, что планировали до конца августа, потому что следующий прогноз на сентябрь идет сразу. 200 тысяч человек. То есть, видимо, когда уже будет сражение за Москву. Что получилось на практике? На практике эти потери оказались таковыми. За июнь, за последнюю вот эту декаду июня, неполную, и до конца августа, около 450 тысяч человек вместо запланированных 275. За сентябрь около 100 тысяч человек, то есть меньше, чем планировалось заранее. Но все равно уровень потерь выше. Это я называю все потери. Не только безвозвратные, вообще все. Санитарные в том числе. И вот любопытно посмотреть, сколько всего у Гальдера, что еще тоже, не может не поражать, так сказать, советского человека, когда мы оцениваем наши потери приблизительно, да, и они у нас меняются там на миллионы человек, там записывается постоянно мониторинг такой потерь до человека. До человека еженедельно, ежемесячно, а то и чаще. И вот немецкие потери с 22 июня по 31 декабря 1941 года. Ранено 19 016 офицеров, 602 292 унтер-офицера рядового, убито 7 120 офицеров, 166 602 унтер-офицера рядового. Пропало без вести 619 офицеров, 35 254 унтер-офицера рядовых. Итого общие потери около, ну не около, точно на СОУ. Общие потери сухопутных сил Германии 830 903 человека. То есть без малого 26% численности всех сухопутных сил на Восточном фронте. Это, конечно, превышало запланированное. Правда, заметим, что здесь безвозвратные потери около 210 тысяч человек. Остальные это санитарные, то есть раненые.
Пропавшим без вести,
да. То есть санитарные могут вернуться. Это означает то, что эти люди могут вернуться в строй. Не все, разумеется, некоторые ранения были такие, после которых в строй не возвращались, но значительное число. По оценкам Гальдера, 70 тысяч ежемесячно возвращались в действующую армию вот из этих раненых. Ну, вероятно, прошу сравнения с нашими потерями. К сожалению, они были чудовищные по сравнению с немецкими в 1941 году. Безвозвратные потери, по официальным данным нашего Министерства обороны, 3 138 тысяч человек, только безвозвратно. Это 70% всех потерь, понесенных за это время на советско-германском фронте. Колоссальные цифры, но на что бы я хотел обратить внимание. При всей ужасности такой статистики, наши людские ресурсы были существенно выше, чем немецкие. И у германской армии возникают большие проблемы с пополнением уже в начале 1942 года. Уже тогда Гальдер пишет, что придется призвать в армию 300 тысяч человек из народного хозяйства, то, чего не планировалось делать. И там мелькает еще такая запись, что таких сухопутных сил у нас больше никогда не будет, как в июне 1941 года. Это
то есть по уровню обученности, конечно, подготовленности, потому что те, кого призывают из резерва, это
конечно,
уже другое.
Конечно, конечно. То есть вот 41-й год, видимо, и об этом, кстати, писал маршал Жуков в своих мемуарах, сыграл решающую роль в победе. Именно тогда не только были нанесены очень серьезные потери германской армии, хотя мы потеряли гораздо больше, но то, что потеряли немцы, было невосполнимо. Ни с точки зрения опыта, ни с точки зрения, собственно говоря, человеческого материала как такового. Самым важным, конечно, было то, что сорвался блицкриг. А вести затяжную войну Германия была просто не в состоянии. Просто не в состоянии. И интересно, что у Гальдера уже мелькает в записи не о том, что вот мы одержим победу, а о том, что нам бы как-то добиться мира на выгодных для нас условиях. Еще,
это все несмотря на то, что вся Украина уже у Германии,
да,
что у Германии там вся Беларусь, кусок огромной европейской России, вплоть до Москвы и Ленинграда.
Да, но не будем забывать еще вот о чем, что ресурсы Германии были ограничены. Территория, которую она контролировала, была огромна. И требовались для этого не только живая сила, требовалась техника, требовались ресурсы, требовалось горючее. Горючее – это, наверное, одно из самых часто встречающихся слов в дневнике Гальдера. Это была колоссальная проблема германская, и они не могли произвести, не использовали больше танков не потому, что не могли их произвести, им нечем было их заправлять. Так? Еще одно такое, ну, вообще, историку положено относиться к источнику и все предстоящим событиям как бы с высоты птичьего полета и эмоции прятать в карман, да? Но не могу не сказать, что я еще в одном случае испытал колоссальное злорадство. Это читая записи Гальдера о пыли. 24 июля. Большое количество поломок моторов из-за пыли со времени перехода наших войск через Березину. 25 июля. Состояние моторизованных и танковых войск. 60-70% танкового парка требует вообще того, чтобы их как-то, не то чтобы отремонтировали, но требует переформирования и техосмотра. По последним данным, даже после такой передышки следует ожидать увеличения числа аварий танков, поскольку танковые моторы серьезно пострадали от воздействия пыли. 2 августа. Состояние дорог. Пыль портит моторы. 19 ноября. Из 500 тысяч автомашин, которых были на Восточном фронте, 30% уже не могут быть отремонтированы. 40% автомашин требуют капитального ремонта. И только 30% автомашин требуют незначительного ремонта или готовы к потреблению. Ну, невольно хотелось сказать, если бы Гальдер был жив, а он скончался в 1972 году, то прежде чем нападать на Россию, нужно посчитать Гоголя. Да, значит, и вот тут неожиданно вторая по значимости беда России сыграла в нашу пользу. Немецкая техника не выдержала этого движения, кроме чисто потерь в столкновениях, да, значит, вот то, что никакого шоссе до Москвы не оказалось, это сыграло весьма позитивную роль. И уровень...
Мы до сих пор так думаем.
И уровень, так сказать, моторизации немецкой армии довольно существенно снизился. Кстати говоря, там в нашем представлении, в таком среднестатистическом, немецкая армия была сплошь моторизована. Это далеко не так, по той простой причине, что не хватало не только автомобилей, но и горючего. И в немецкой армии было, например, 600 тысяч лошадей. И конская тяга там использовалась очень широко. Гальдер тоже там пишет о лошадях, о том, что во временами там падеж лошадей достигал 1100 лошадей в день, и что необходимо пополнить конский запас, а пополнять его нечем, и так далее. То есть с целым комплексом проблем столкнулась германская армия, но самое главное, конечно, было то, что они не рассчитывали на то, что Красная Армия, несмотря на эти чудовищные потери и чудовищные поражения, на потерю такого большого количества ключевых пунктов, что она все равно будет сопротивляться. И несмотря на то, что немцы постоянно имеют преимущества и постоянно одерживают победы, за редким исключением, да, когда они отошли, вынуждены были под давлением Красной Армии там, отойти под Ельней и в последующем там, под Ростовом в ноябре 1941 года, не говоря уже о битве под Москвой, но боевая мощь вот, сокращается, 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 это все время чувствуется по дневнику. Фон Брауфич, командующий сухопутными войсками, уже в конце июля признает, что это самый сильный противник из тех, с которым мы до сих пор сталкивались. И это, в конечном счете, да, и еще один чрезвычайно, конечно, важный момент. Это роль Гитлера, которая прослеживается в дневнике Гальдера. У нас многое списали бумаги, говоря, что вот германские генералы списывали на Гитлера свои ошибки и свои поражения. Это и так, и не так. И, кстати говоря, Гальдер здесь наравнёс наибольший вклад. В 1949 году он выпустил такую брошюру «Гитлер как полководец», показывая, как Гитлер мешал генералу. Но когда читаешь его дневник, а это вот записи, сделанные вот сегодня, да, то видишь, что действительно Гитлер постоянно вмешивается, и особенно поразительно его указание от 22 августа 1941 года, директива. Цитирую. «Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На севере такой задачей является окружение Ленинграда и соединение с финскими войсками». А Гальдер предложил после этого Браухичу совместно подать в отставку. Потому что, с его точки зрения, это просто крах вообще всей стратегии. И как это? 22 августа объявить, что наша главная задача не захват Москвы.
Но, при разогнанном наступлении.
Конечно. Более того, фон Бок, командующий группой армий «Центр», он говорит, мы не можем держать оборону в ожидании. Мы можем только наступать. Если мы позволим противнику сосредоточить против себя силы, мы не сдержим его. Несмотря на это, и в отставку никто не ушел, кстати говоря. Браухич сказал, что это все равно ничего не изменит, мы должны оставаться на посту, и они остались оба. А войска повернули на юг, на Украину. Очень любопытный момент. И, в общем, мы должны сказать спасибо Адольфу Алоизовичу, да, за вот такое неожиданное решение. Не очень до конца понятно, почему Гитлер так поступил и почему он думал таким образом. Гальдер записывает однажды, что мы должны в конце концов определиться, какие наши задачи важнейшие, стратегические или хозяйственные. Возможно, Гитлер считал, что хозяйственная задача для Рейха в той ситуации важнее. Возможно, есть одна из теорий, высказанных недавно в книжке Майкла Келлога, американского историка, о воздействии белых на нацистскую идеологию, что на Гитлера очень сильное воздействие произвели идеи деятели общества Aufbau, Возрождение. Было такое общество с 20 по 23 год, русско-германское, где были, в котором участвовали прибалтийские немцы, Розенберг и там некоторые другие, Шобнер, Рихтер, и деятели, скажем так, администрации Скоропадского на Украине. Генерал Бескупский, так, Василий Викторович, был такой Иван Полтавец, а Страница, некоторые другие, которые были такие германофилы, которые считали, что вот необходимо создать независимую Украину при некотором союзе, может быть, под протекторатом Германии, и что это будет взаимовыгодно для обоих сторон. И вот с тех пор в голове у Гитлера засела, значит, идея, что Украина – это важнейший такой сырьевой ресурс, сырьевой момент, и что, захватив Украину, Германия обеспечит себе светлое будущее. А Москва как-нибудь потом приложится. Так это или не так – это вопрос для дальнейшего изучения, но факт остается фактом, что 22 августа Гитлер издает безумную, с точки зрения германского генштаба, директиву о том, чтобы не идти на Москву, а идти на захват Крыма,
Москва
Украины.
Но Москва все равно пошла.
Да, пошел, но потом. А вот это и сыграло решающую, наверное, роль. И под Москвой случилось то, что, если верить в магию цифры, да, случилось под Парижем в 14 году, если 14 и 41 переставить местами, да, такая получается некоторая мистика. И был некоторый эффект дежавю, когда тогда был вот он Париж, а сейчас была вот она, казалось бы, рядом Москва. Но уже в ноябре, в конце ноября, Гальдеру понятно, что до Москвы не дотянутся. И что войскам нужно переходить к обороне. Но даже в страшном сне он не мог себе представить контрудара, такого контрудара Красной Армии под Москвой. 19 ноября он записывает, что наступление Красной Армии невозможно.
Именно 19
ноября, да.
Того самого 19 ноября.
Ноября 1941 года, да. Вот. Да. Так что В общем, весьма любопытный источник, и вот такое медленное и вдумчивое чтение дневника Гальдера дает нам весьма много.
То есть достаточно известного и опубликованного у нас документа, и его можно и должен читать, я бы сказал, как и другие. Спасибо, Олег Будницкий. Мы сегодня почитали дневник Гальдера и сделали кое-какие выводы.